Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Алексис Опсокополос. Клан боевых хомяков. Книга третья. Мангуст. Глава первая. Лезвие клинка рассекло воздух так близко от лица, что едва не зацепило глаза. Мангусту показалось, что его ресницы осыпались на сапоги, настолько близко прошел меч соперника. Михаил даже не успел моргнуть, но все же из последних сил отпрянул назад и упал на спину. Сил обороняться или убегать уже не было. Шкала здоровья показывала 27%. Несмотря на обладание уникальным эльфийским мечом, в прямом бою против 27-уровневого рыцаря шансов у бывшего боевого хомяка было немного, а точнее, не было вовсе. Бобби хорошо помогал против магов и мобов. Он чудесным образом нейтрализовал большинство заклятий, разбивал фаерболы и смерчи, но против топора или меча в руках обычного, но высокоуровневого игрока магический эльфийский клинок был просто мечом. Глядя, как противник делает очередной замах, и понимая, что не то чтобы подняться и отбежать, а даже отползти сил уже не осталось, мангуст быстро достал свиток с телепортом и активировал заклятие. Успел в последнюю секунду. Его видимый образ еще не до конца растворился в воздухе, когда меч противника уже пронзал это место. Спонтанный телепорт перенес Михаила на 20 метров от места поединка. Он отдышался и посмотрел на противника. Рыцарь отправил свой меч в ножны и пошел к мангусту.
58 секунд, усмехнулся рыцарь. «С тебя, Эль!»
«Да уж, обидно», — вздохнул мангуст и тут же пояснил удивленному бывшему противнику. «Я про то, что не дотянул. Угостить тебя, Штерн, будет приятно».
«Надо было держаться до конца. Не факт, что за 2 секунды ушел бы нарез. Был шанс дотянуть до минуты».
«Вовремя уйти телепортом важнее, чем продержаться», — возразил Михаил. «Тренировка важнее спора».
«Странная у тебя фобия, мангуст. Почему ты так боишься уходить нарез?»
«Это не фобия. Пока мы тренируемся на базе, резнуться не проблема. Но когда точка восстановления в сутках езды от места боя — это важный аргумент в пользу телепорта. И прыжки надо тренировать именно в таких условиях, чтобы уметь прыгать в последний момент».
«Ну, не знаю», — произнес Штерн. «Это просто игра, хоть и очень реалистичная. Ну, резнулся в сутках езды, ну, в крайнем случае, даже вылетел. Ничего страшного в этом не вижу. Если так сильно, как ты, заморачиваться, весь кайф от игры пропадет».
«Все люди разные», — возразил мангуст. «Мне нравится заморачиваться». Штерн пожал плечами, но спорить не стал. Он был заядлым игроманом, проводил каждый день в игре по 12-14 часов, но на ночь выходил в Реал. Судя по его редким рассказам о себе, жил парень где-то на Дальнем Востоке. То ли на Сахалине, то ли в Приморье. А общаться в игре ему приходилось в основном с теми, кто жил либо по среднеевропейскому, либо по московскому времени. В силу этих причин бедняге Штерну постоянно приходилось выходить в игру, когда в его местности все спали. Михаил же о себе никому из отряда ничего не рассказывал. Ему не хотелось, чтобы кто-либо знал о ситуации, в которой он оказался. Он давно, еще в Реале, понял одну простую истину. Все, что ты кому-либо, где-либо говоришь о себе, когда-нибудь может быть использовано против тебя. И, скорее всего, в тот момент, когда ты этого не ожидаешь. Мангуст с трудом встал на ноги и тяжело вздохнул.
«Давай подлечись и пойдем, а то уже поздно», — сказал Штерн. «Астигар просил сегодня не опаздывать к ужину».
«У меня уже 4% восстановилось», — ответил Михаил. «Я так дойду, а по дороге еще наберу».
«Вот делать тебе нечего».
«Из-за того, что я редко пользуюсь эликсирами, моя способность к восстановлению за последнюю неделю увеличилась аж на 2%.
«Обалдеть, как много!» — рассмеялся Штерн.
2% там, 2% здесь. В итоге набежит нормально. Если не хочешь быть в этом мире на последних ролях, нужно прокачивать все, что только можно».
«Есть логика в твоих словах. Но по мне это скучно».
«Я в предстоящем нам рейде не веселиться собираюсь, а побеждать дракона и собирать хороший лут», — ответил Михаил. «И если это окажется не очень весело, переживу». Штерн, понимающе кивнул. И дальше они шли молча до самого поселка, в котором проживали вместе с остальными товарищами по предстоящему рейду. Астигар подошел к подготовке основательно. Очень уж ему хотелось выполнить один из сложнейших, по его словам, квестов. Собранный им отряд поселился в небольшой деревушке возле предгорий, заняв почти половину местного постоялого двора. Тренировались уже почти две недели. Занятия проходили каждый день с утра и до вечера. Дрались между собой, оттачивая индивидуальное мастерство, и ходили в близлежащие донжионы, отрабатывая командные действия. Совсем рядом в горах находились заброшенные штольни, в которых обитали огненные тролли. Именно наличие таких специфичных мобов и побудило Астигара организовать лагерь в этой деревушке. Тролли хоть и были намного глупее и слабее дракона, но обладали многочисленными навыками в области магии огня. Метали фаерболы, запускали огненные смерчи и поджигали землю под незваными гостями. Это позволяло участникам отряда оттачивать навыки сопротивления этому виду магии. Сама пещера, где обитали тролли, называлась «Огненной». Температура в ней была около 300 градусов. Без бафа на сопротивление высоким температурам и специальной амуниции туда можно было не соваться. За неимением подручных драконов, огненная пещера с обладающими магией огня троллями была лучшим способом подготовиться к предстоящему рейду. Группа состояла из 10 человек, 4 из которых воинами, по сути, не являлись, 2 лекаря и 2 мага. И если маги, одним из которых был сам Астигар, могли выступать в качестве боевой единицы, то задачей хилеров было исключительно восстанавливать бойцов. Оба лекаря были очень опытными, 28 и 34 уровней, и оба специализировались на защите от магии огня. Как Астигар смог уговорить столь прокачанных игроков на участие в рейде, для мангуста оставалось загадкой. Возможно, эти ребята знали о задании что-то такое, о чем не сказали остальным. Хиллеры и держались обычно особняком, присоединяясь к группе лишь во время походов в данжи к троллям. Шестерка бойцов состояла из 2 лучников и 4 танков, хотя смело можно было говорить, что из 3. Мангусту до танка было далеко, но ему Астигар отводил особую роль. Организатор рейда опасался, что простое оружие могло оказаться для дракона неопасным, и тогда в дело предстояло вступить Бобби. По планам мага, мангуст должен был во время боя не столько изматывать дракона, сколько готовиться к нанесению критического удара. Астигар был уверен, крит Бобби по силам. Впрочем, все это были лишь прогнозы. Как сложится реальный бой с драконом, никто не знал. Все понимали, что он будет сильно отличаться от схваток с троллями, пусть даже и огненными. После тренировок в свободное время Михаил изучил весь официальный мануал в поисках информации о драконах и все то, что можно было найти неофициально. К огромному своему удивлению, мангуст выяснил, что драконов в Золотом мире было не так уж и много. В официальном мануале писалось, что по одному под каждой звездой, но в закрытых форумах сообщали, что не раз замечали одновременно 2, а то и 3 в одном секторе игры. Еще на форумах писали, что помимо уровней и видов, драконы делились на 2 основные категории – дикие и разумные. Дикие были обычными мобами, агрессивными и относительно глупыми, и задачи у них были такими же, как у других мобов – охранять лут, не пускать в донжон и все остальное в этом роде. Разумный же дракон являлся полноценным высокоуровневым неписем. Правда, пока никто таких в игре не встречал, но их существование косвенно подтверждалось рассказами и легендами. И, судя по заметкам в закрытых форумах, время от времени разными игроками проводились экспедиции на обратную сторону в поисках таких драконов, но пока ни одна из них успехом не увенчалась.